эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Доброе утро! Сегодня понедельник, 17 января, и вот некоторые темы ближайшего часа. Все арестованные 31 декабря в центре Москвы оппозиционеры вышли на свободу. Стрельба в Аризоне по сенатору и ее сторонникам не сделала американских законодателей едиными в отношении к вопросам продажи оружия. Отношения свердловских чиновников с интернетом осложнились после истории с WikiLeaks и официального предостережения от спецслужб. Но федеральную программу «Электронное правительство» все равно выполнять чиновникам придется. Замечаете ли вы, что чиновники стали шире использовать интернет и другие современные технологии в работе с гражданами? Ответы на этот вопрос мы ждем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос. Замечаете ли вы, что чиновники стали шире использовать интернет и другие современные технологии в работе с гражданами? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В воскресенье в центре Москвы прошла акция оппозиционных сил под названием «Мы не отступим». Ее участники выступают против арестов участников митингов стратегии 31 в защиту 31 статьи Конституции. Эта статья гарантирует свободу митингов и собраний. На воскресный санкционированный митинг в защиту общественных активистов пришли и некоторые из оппозиционеров, арестованных на Триумфальной площади в Москве 31 декабря 2010 года. Пятеро из задержанных предновогодним вечером провели от 5 до 15 суток в заключении. С подробностями воскресной акции корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Последний день прошлого года, 31 декабря, в очередной раз после попытки провести несанкционированный митинг на Триумфальной площади, административному аресту подвергли оппозиционных политиков Константина Косякина, Илью Яшина, Кирилла Манулина, а также Эдуарда Лимонова и Бориса Немцова. Двое последних получили наибольший срок ареста – 15 суток, и только пару дней назад были выпущены из камер следственного изолятора. В воскресенье около 100 человек собрались на пикет, который на этот раз был разрешен властями. Требование участников акции – привлечь к уголовной ответственности милиционеров, которые давали свидетельские показания после задержаний, а также досрочного прекращения полномочий судьи Ольги Боровковой. Именно она приговорила задержанных к различным срокам административного ареста. Кроме активиста «Другой России» Кирилла Манулина и координатора движения «Левый фронт» Константина Косякина, никто из бывших задержанных на акцию не пришел. Как объяснили организаторы митинга журналистам, по состоянию здоровья. Кроме того, по словам Бориса Немцова, через несколько часов после выхода из СИЗО на него пытались напасть трое парней. Политик уверен, что за этим стоят активисты прокремлевских молодежных движений. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал Борис Немцов.
Знаете, я, во-первых, благодарен людям, которые рискуют своей свободой, меня поддерживают. Этих людей тысячи. Я очень благодарен тем, кто приходил и к изолятору на Симферопольский, и к мэрии, кто в более чем в 20 городах России пикетировали здания судов и спецслужб. Я считаю, что это действительно люди мужественные, люди смелые. Я в долгу перед этими людьми. Я должен сказать, что когда в тюрьме находишься, то, безусловно, всякие слова поддержки и действия в поддержку совсем иначе воспринимаются, чем когда ты находишься на свободе. Я должен сказать, что и в самом изоляторе, и милиция, и арестанты, они были крайне обрадованы и удивлены тем, что так много людей нас поддерживают. И это, честно говоря, вселяло в нас и оптимизм, и уверенность, что мы все правильно делаем. Вообще, если гражданин Путин надеялся меня каким-то образом отодвинуть от политической деятельности, то он все перепутал. Я абсолютно уверен в своей правоте. И я ощущаю гораздо большую поддержку и моим идеям, и моему движению, чем это было до 31 декабря.
О том, что люди оказали поддержку всем задержанным даже в тот момент, когда они находились в следственном изоляторе, рассказал и координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин.
Массу людей подходили туда с плакатами, милиция хватала кого-то там, пыталась их оттащить в автобус. Все это прекрасно было видно. И когда мне как-то удалось там на второй этаж этих койки залезть туда из окна, я выкрикивал приветствие свое. конечно, тут же ворвались в камеру, ко мне оттащили, сказали, что это нельзя делать. Но, тем не менее, все мы видели, поэтому большое спасибо, то, что вы поддерживали нас, это нам просто придавало силы. Но то, что происходит у нас, это сейчас самый настоящий, ну, тоже беспредел, это уже сказать мало. Это самая настоящая сегодня уголовщина, которую совершает милиция. Начиная с того, что заранее, вот у меня есть с собой те же приложения к административному вот этому протоколу задержания, где самое настоящее письменно изложено клевета, доносы, как хотите это называется. Когда я выходил из метро Маяковская, я специально выходил, заранее знал, что я ничего не говорить, не выступать, не сопротивляться. Я, честно говоря, шел на статью штраф, но не повиновение. Вот и тем не менее, когда я вышел, буквально через минуту, ко мне там человек 20 милиционеров подскочило, без предупреждений, без удостоверений, без каких-либо, без объяснения причин. Тут же скрутили и потащили в автобус меня. Я стиснул зубы, молчал, и ничего, никаких сопротивлений не было. Хотел посмотреть, что же будет потом в итоге. То есть милиция уже превращается вместо нашего защитника просто в уголовного преступника. Власть сегодня просто превращается в преступника и труса, который боится, панически боится вот этих наших выступлений. Поэтому мы будем дальше продолжать. Мы, естественно, будем.
По словам одного из лидеров Левого фронта Сергея Удальцова, в последнее время аресты активистов оппозиции становятся нормой, без какого-либо на то юридического обоснования.
Я тоже 15 суток отсидел, другие люди. То есть мы видим такую волну репрессий. Очевидно, начинается предвыборный год, и власть хочет продемонстрировать и оппозиции, и обществу, что никакой демократизации не будет, что любое инакомыслие будет подавляться вот такими незаконными методами. Видимо, власть надеется нас запугать, что мы не отступим, мы не сломлены, мы от своей борьбы не отказываемся, и такими методами незаконными нас не запугать. Мы будем продолжать и проведение акций протеста самых разных, и 31 числа, и День гнева, и многие другие. Мы только наоборот укрепляем свое единство, консолидируем усилия этими вот арестами. Наоборот, власть за нас делает вот этот процесс объединения более интенсивным. Грядут новые акции и 31 января, и мы будем стараться все-таки максимально консолидированно действовать, и акции комитета 5 требований. То есть мы заявляем сегодня, что наша протестная деятельность не только не ослабнет, а наоборот усилится. День гнева в этом году меняет свой формат. Акция будет проходить не ежемесячно, а с интервалом примерно раз в квартал. Это делается для того, чтобы, во-первых, лучше подготавливать акцию и с информационной точки зрения, и с организационной. И, во-вторых, мы меняем место проведения. Она будет теперь проходить не у мэрии, а где-то ближе к Кремлю. Мы в ближайшее время определим точное место, потому что за прошлый год мы убедились, что апеллировать сегодня к московским властям, а тем более после назначения Собянина, выходцы из федеральных структур просто бессмысленно. Они нас игнорируют. И те вопросы, самое главное, которые мы поднимаем, это уже становится вопрос федерального значения, не только московского уровня. Поэтому в этом году мы будем апеллировать к федеральным властям, и День гнева будет проходить под общим лозунгом «Пора менять власть».
На этот раз акция прошла спокойно. Никто из ее участников сотрудниками милиции задержан не был. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционная коалиция «За Россию без произвола и коррупции» намерена этим летом выдвинуть единого кандидата в президенты России на выборах 2012 года. В Тунисе сегодня будет объявлен состав правительства национального единства, сформированного после свержения президента. На открывающемся сегодня в Брюсселе заседании Европарламента будет рассмотрена ситуация в Белоруссии. Состояние члена Конгресса США Габриэль Гиффордс, получивший тяжелое ранение в голову при нападении в штате Аризона, улучшилось. Бывший диктатор Гаити Жан-Клод Дювалье вернулся в воскресенье вечером на родину после 25 лет изгнания. Фильм «Социальная сеть» стал обладателем премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм года». Официальные курсы валют. Доллар 29 рублей 95 копеек, евро 40 рублей 12 копеек. Таковы новости. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте авторскую программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Белоруссия не Россия? Чем похожи и чем отличаются люди и общество обеих стран? Белоруссия между Россией и Европой. Что имел в виду Александр Лукашенко, заявляя, что белорус – это русский со знаком качества? Обсуждают обозреватели белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст, Алексей Снаткевич, Сергей Шупа, студенты и аспиранты Высшей школы экономики в Праге Александр Студленков, Ольга Дудко, Юрий Протасеня. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Но сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В США обсуждение последствий стрельбы в Аризоне все чаще касается не только состояния здоровья тяжелораненой сенатора Габриэль Гиффордс. Даже после выстрела в Тусоне, в результате которых 6 человек были убиты и 13 ранены, в Конгресс Соединенных Штатов сохраняется упорное сопротивление ужесточению контроля над личным огнестрельным оружием в стране. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Вернуть запрет на частное владение полуавтоматическим огнестрельным оружием или ужесточить реализацию существующих законов и нормативных требований, регулирующих владение оружием. Таковы два варианта, предложенные законодателями-демократами на минувшей неделе, после того, как в результате массовой бойни в Аризоне, унесшей несколько жизней, была тяжело ранена их коллега Габриэль Гиффордс. Ограниченный набор предлагаемых средств свидетельствует о могуществе оружейного лобби в Вашингтоне. Сенатор-демократ из штата Нью-Йорк Чарльз Шумер в воскресенье признал, что принятие любого законодательства по контролю над оружием всегда было делом трудным. Если на чистоту, то в Конгрессе никогда не хватало голосов в пользу контроля над оружием, находящимся в частном владении, заявил сенатор Шумер в программе «Встреча с прессой» телесети NBC. В то время как уходящий с поста губернатора Пенсильвании видный демократ Эд Рэндалл призывает вернуться к запрету на владение полуавтоматическим оружием, который истек в 2004 году, сенатор Чарльз Шумер предлагает найти такой промежуточный вариант ограничения, который устраивал бы всех. Мы ищем решения, на основе которых мы могли бы найти общие позиции и чего-то добиться. Республиканцы остаются верными своей позиции в поддержку частного владения оружием. Сенатор-республиканец из Оклахомы Том Кобурн, полемизируя с Шумером, заявил, что трагедия в Тусоне скорее результат агрессивных действий психически неуравновешенного человека, чем симптом слабого оружейного законодательства. Если какой-нибудь уголовник захочет обойти закон, он это сделает. Проблема законов о владении оружием в том, что они ограничивают вашу способность защитить себя. Но те, кто намерен совершить безумное преступление, вообще не собираются обращать внимание на законы. Вероятные меры, в общих чертах изложенные Чарльзом Шумером и другими демократами, включают ограничение 10 патронами обоим для полуавтоматических пистолетов, подобных тому, что был использован в позапрошлую субботу в Тусоне. Обвиняемый в расстреле члена Конгресса и ее избирателей Джеред Ли Лафнер использовал обойму с боекомплектом свыше 30 патронов. Ограничение объема магазина 10 патронами входило в закон о запрете владения полуавтоматическим оружием, который был принят в 1994 году при демократическом президенте Клинтоне и 10 лет спустя истек без продления при президенте-республиканце Буше. Сенатор Шумер также призвал к мерам, которые бы исключали продажу огнестрельного оружия душевнобольным и обязывали бы армейских вербовщиков информировать ФБР о невзятых на службу в армию лицах, злоупотребляющих наркотиками. Именно таким лицом является тусонский стрелок Джеред Ли Лафнер. Сенатор Шумер – сторонник конституционного права американцев на владение огнестрельным оружием. Вместе с тем он считает, что это право нельзя возводить в абсолют и отстаивает право и полномочия Конгресса применять некоторые ограничения на владение оружием и его использование. Сенатор Том Кобурн возражает в том, что рассмотрение трагического происшествия в Тусоне через призму контроля над оружием упускает основную проблему – неумение властей должным образом вмешаться в дело об очевидной психической неустойчивости. Эту точку зрения разделяет Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и, вероятно, республиканский кандидат в президенты на выборах 2012 года. Выступив в воскресенье в программе «Лицом к стране» телесети CBS, он сказал: «Мне кажется, что прежде всего следует обращаться к наиболее значимой проблеме, а ею в данном случае стала недостаточная способность властей разобраться с несомненным проявлением параноидальной шизофрении, требующей лечения». Джулиани заявил о необходимости вернуться к политической культуре, способствующей продолжению закономерных дебатов о контроле над оружием, свободных от узкопартийных пристрастий. Думаю, мы можем взглянуть на законодательство об огнестрельном оружии и подумать, что может быть сделано не в ущерб конституционному праву граждан на самозащиту. Некоторые убеждены, что если бы на митинге в Тусоне больше людей имели при себе пистолет, трагедия могла и не произойти. Кто-то мог немедленно среагировать и остановить убийцу, прежде чем он поразил столько людей. Несмотря на свежую боль от трагедии в Тусоне, в минувшую субботу на выставку-ярмарку огнестрельного оружия, проводимую в этом городе, пришли тысячи покупателей. В Соединенных Штатах в частном владении зарегистрировано около 300 миллионов единиц огнестрельного оружия, включая 100 миллионов пистолетов и револьверов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Вильнюсе вышла книга монологов литовского актера Валентинаса Масальскиса, изданная издательством «Тита Альба». Название книги «В поисках театра» отражает характер актера, часто игравшего в советских фильмах офицеров гитлеровской Германии. С автором книги Дайной Шабацкевичус и героем книги Валентинасом Масальскисом встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
56-летнего литовского актера Валентинаса Масальскиса зрители знают по фильмам «Богач-бедняк», «Золотая цепь», «Уроки ненависти», «Осень Чертанова», «Изгой», «Свобода», «Лес богов», по недавнему сериалу «Тяжелый песок». Всего более 30 картин. Сейчас он снимается у Владимира Мирзоева в фильме «Борис Годунов» в роли Мнишика. Главной же страстью Масальскиса остается театр. Он экспериментирует как режиссер и начинающий педагог. Философские размышления, сопровождающие эти творческие поиски, и вошли в книгу, рассказывает ее автор, театровед Дайва Шабасявичене.
Этот человек 30 лет, даже больше, делает литовскую национальную культуру. Можно сказать, как литовский Станиславский. У Валентинаса своеобразная актерская, сейчас и режиссерская школа уже стала как отдельная система. Философ, театрал, важные темы. Бог, человек, что значит актер, сейчас стал интересным очень педагогом.
Откуда пришло название вот это «В поисках театра»?
Наверное, в поисках жизни. Театр понимает только через жизнь. Для Валентинаса больше значит первое слово «поиск». Он вечно ищет или конфликта, или столкновения. Спокойствия для него не существует. Те, которые берут у него интервью, всегда очень мучаются и говорят, что невозможно сделать. Неправда. Мысль умеет на первый план выдвинуть. Другие говорят, говорят, и смысла нету. Так это всегда тяжелее. А у Масальскиса мысль идет первая. Боль всегда на первом месте.
Дайва Шабасявичене. Теперь слово самому герою ее книги «В поисках театра» Валентинасу Масальскису.
Если человек сосредотачивается в эгоцентризме, то какие может быть идеалы? Когда я бываю рад, когда смотрю на тебя, искусство без другого не происходит. Есть у Виктора Франкла прекрасная фраза. «Я могу стать я, когда встречаюсь с тобой». Мое «я» проявляется, когда я встречаю тебя. Болезнь 20-21 века – это только жизнь для себя. Тупиковый путь. Демократия много дала, освободила много, но мы попали в такой капкан. Человеческие права становятся выше идеала, выше учений. Учитель не может ничего сказать, потому что ученик имеет свое «я». Если мы играем для выгоды, это тогда проект. Раньше было как? Что ты делаешь? Я делаю спектакль. Как тебе роль вышла? Плохо. Значит, я виноват. А сейчас где ты участвуешь в проекте? Что ты делаешь? Ну, вот так вот. Мы совмещаем музыку с архитектурой. Ага, ну и как? Проект не удался. Ни режиссер виноват, ни я виноват, никто не виноват, проект не удался, и мы так живем.
По-вашему, каково состояние сейчас литовского театра и российского тоже, вам это не безразлично?
Экзистируем. Или наши режиссеры продали себя выгодно на Западе, повторяемся. За что нас хвалят, то мы и делаем. Много метафор, но разучились рассказать зрителям историю, свои энергии. Сейчас театр безэнергичный, я чувствую. Просто издевается, начали иронизировать. А ирония, психиатр Дако сказал, что это никакая не эмоция, не чувство. Комплекс слабого человека.
Метафоричность литовская театральная, она теперь очень хороший товар. И на Востоке тоже. Премии, золотые маски.
С метафорой подойти к нашему зрителю невозможно. Сейчас слово вообще девальвировало. Человек не верит слову. Люблю тебя или родину, я не знаю, как должен актер сказать, чтобы поверили. В театре должна быть большая сила. И ни одного актера должен играть коллектив. Зритель молодой, его интересует, когда он на сцене видит искреннюю самоотдачу. Если он это не видит, он не верит моментально, как не верит родителям, как не верит никому, кто не дает искры. Он не верит. Можешь что угодно говорить, только не ври.
Тяжелый крест для актера, тогда это просто самосжигающая профессия.
Да, ну ты должен сам определиться. Театр есть коллективная работа. А нас учат в нашей школе индивидуально. Это плохо. Я сам почувствовал. И Станиславского, Мерхольда, Михаила Чехова брал как основу, как фундамент. Начал делать актерские школы. У молодых людей я вижу жажда искренности, жажда самодачи. Тогда думаешь, ага, они начинают жить для других.
Задаю Валентину Самосальскису вопрос, почему прибалтов в советских фильмах постоянно приглашали на роли фашистов? Мы холодные, и фактура у многих западная, отвечает он.
Литовец, латыш и эстонец в роли эсэсовцев не обидно?
Нет, нас избаловал Советский Союз. Были элита, театр, фотограф. О, вообще, это школа.
Не правда?
Это правда. Но в Советском Союзе мы не видели больше ничего. Если я большой здесь, то когда откроются стены, удивим весь мир.
Удивили?
Самый первый грех – это гордыня. Покажем, как искусство делать, как баскетбол играть.
В баскетболе литовцы третьи в мире. Извините, литовский театр хвалят и на Востоке, и на Западе.
В баскетболе я соглашусь.
Наш разговор с Валентином Самосальскисом прервал телефонный звонок, и режиссер поспешил к своим студентам. Так что другие ответы мастера на сложные вопросы жизни ищите в книге его монологов «В поисках театра». Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Третий сектор», ведущая Кристина Горелик. Дети в интернете. В гостях генеральный директор фонда «Дружественный Рунет» Евгений Беспалов, а также братья Даниил и Давид Либерманы, IT-специалисты, создатели анимационно-графической студии «Пространство идей». Другая тема. Почему в мире уже более 20 лет не ведутся научные исследования для создания вакцины против диабета первого типа? В гостях президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов. Эти и другие темы в программе «Третий сектор» сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Отношения свердловских чиновников с интернетом осложнились после истории с WikiLeaks и официального предостережения от спецслужб. Замечаете ли вы, что чиновники стали шире использовать интернет и другие современные технологии в работе с гражданами? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Пишите на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение номер 8-903-743-2801. Заходите на сайт свободанюс.ру в раздел «Вопрос дня». Через 5 минут примерно будет включен телефон прямого эфира в студии 8 800 222-12. Замечаете ли вы, что чиновники стали шире использовать интернет и другие современные технологии в работе с гражданами? А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. На северо-западе Пакистана при взрыве микроавтобуса погибли по меньшей мере 15 человек. Пока не ясно, был ли это теракт или взрыв газового цилиндра. Автобус следовал из города Хангу в город Кохат. В Чечне при разминировании взрывного устройства погиб военнослужащий внутренних войск МВД России и еще один ранен. В Москве в ходе проверок сотрудниками миграционной службы торговых палаток задержано более 300 иностранных граждан, нарушивших российское миграционное законодательство. Оппозиционная коалиция «За Россию без произвола и коррупции» намерена этим летом выдвинуть единого кандидата в президенты России на выборах 2012 года. Об этом сообщил в интервью радио «Эхо Москвы» сопредседатель коалиции Борис Немцов. В Магадан завезли партию овощной продукции, в которой, по предположению Россельхознадзора, содержится большое количество нитратов и пестицидов. С продуктов взяты пробы и отправлены в лабораторию. Вся партия овощной продукции поступила из Китая. В Тунисе сегодня будет объявлен состав правительства национального единства, сформированного после свержения президента Зина эль-Абидина бен Али. На открывающемся сегодня в Брюсселе заседании Европарламента будет рассмотрена ситуация в Беларуси. По сообщению пресс-службы Европарламента, депутаты обсудят вопрос о санкциях против официального Минска. Состояние члена Конгресса США Габриэль Гиффордс, получившей тяжелое ранение в голову при нападении в штате Аризона, улучшилось и теперь оценивается врачами как серьезное. Фильм «Социальная сеть» стал обладателем премии «Золотой глобус».
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня минус 14 градусов, переменной облачности и без осадков. В Петербурге минус 7, пасмурно и снег. Сейчас в Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Свердловским чиновникам могут запретить пользоваться бесплатными почтовыми сервисами и программой Skype. В распоряжение местных средств массовой информации попал внутренний документ, в котором глава аппарата Свердловского правительства Сергей Козлов транслирует выводы ФСБ о том, что государственные органы слишком зависимы от зарубежного программного обеспечения, что, в свою очередь, может негативно сказаться на информационной безопасности. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Документ, наделавший много шуму в местной прессе, был подписан главой аппарата правительства Свердловской области. Сергей Козлов разъяснил своим подчиненным, что ФСБ опасается зависимости органов власти от зарубежного программного обеспечения, и потому нужно приобретать только сертифицированные программы, а также исключить пользование скайпом и бесплатной электронной почтой. Между тем, как нам пояснили в ФСБ, журналисты неправильно прочитали и поняли этот документ. Речь идет о рекомендации, а не директиве, говорит пресс-секретарь управления ФСБ по Свердловской области Анна Лостовецкая.
Представители органов власти и управления по роду своей служебной деятельности работают документами ограниченного доступа, в том числе с грифами там, для служебного пользования и иными. В связи с чем все программное обеспечение, на котором, соответственно, они работают, должно быть сертифицированным. Использование в работе нелицензионных, несертифицированных продуктов, в том числе программа Skype, может привести к негативным последствиям, к утечке данных, доступ к которым ограничен.
Лостовецкая отметила, что вместо Skype чиновники вполне могут пользоваться другими средствами связи, более традиционными. В чиновничьих кругах Свердловской области к этой рекомендации отнеслись с должным пониманием. Впрочем, об отказе от бесплатных почтовых сервисов и Skype пока речи не идет. Как пояснили нам в пресс-службе областного правительства, интернет-телефонии чиновники пользуются. Это удобно в работе с муниципалитетами такой большой области, как Свердловская. А в мэрии Первоуральска, к примеру, служебные документы пересылают с помощью бесплатной электронной почты. Чиновники, как правило, имеют доступ к ICQ и совершают переговоры с помощью Skype. Все эти несертифицированные приспособления делают их менее уязвимыми для контроля, и многие эксперты склонны видеть причину появления таких распоряжений именно в этом. Skype в силу своих технологических особенностей не подконтролен внешним силам, что не может нравиться правоохранителям. Впрочем, бывший сотрудник силовых ведомств, а ныне директор агентства кадровой безопасности DI Артем Павлов отмечает, что если будет необходимость установить контроль за тем или иным чиновником, то у ФСБ хватит для этого ресурсов, даже несмотря на Skype.
Чиновники работают все-таки в государственных организациях, и установить программы, следящие за их деятельностью, не составляет никакого труда. В случае, если кто-то из сотрудников государственной службы попадает под какую-то разработку, то наверняка снять информацию с его каких-то носителей, в том числе и при передаче информации, никаких проблем нет.
Павлов отмечает, что ФСБ таким образом просто реагирует на информационную повестку дня, в которой сейчас гремит WikiLeaks. В свою очередь, IT-специалист, депутат Думы Екатеринбурга Леонид Волков, не склонен связывать появление таких рекомендаций с деятельностью Джулиана Ассанжа. По его мнению, такие рекомендации – обычные рутинные обязанности ФСБ.
Думаю, что такие напоминания во всех регионах ФСБ получили региональные органы власти. Но почему только наши вот восприняли это всерьез и разослали совершенно дикий какой-то циркуляр, запрещающий в том числе муниципалитетам пользование скайпом, там, аськой и чем угодно, хотя в исходной бумаге-то речь вообще об этом не шла.
Между тем, в защиту скайпа выступила министр информационных технологий Свердловской области Ирина Богданович. Она сказала, что является поклонницей этой программы и в личных целях часто ее использует. Впрочем, что касается служебных необходимостей, то, по мнению Богданович, совсем скоро в России появится аналог Skype, который можно будет использовать в работе. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Замечаете ли вы, что чиновники стали шире использовать интернет и другие современные технологии в работе с гражданами? Такой вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода и посетителям сайта свобода-ньюс.ру. Вы можете присылать свои ответы на пейджер в Москве, 660-1046, абоненту Радио Свобода. Можете писать смс на номер 8-903-743-2801. И сейчас в студии включен телефон прямого эфира 8-800-222-12. Напомню, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И сейчас нам позвонил Евгений из Воронежа. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сам интернета не имею. Но вчера заходил к соседу, у него работал интернет на компьютере. Вот. Я такое увидел, что, по-моему, нигде в мире такого нету. Вчера или на этих днях главный работодатель страны учил лидера профсоюзов, как надо работать. И почему об этом нигде не скажет? Ни на Радио Свободы, ни в BBC никто не говорит. Это ж так интересно.
В какой Евгений из Воронежа пытался ответить на наш вопрос. Замечаете ли вы, что чиновники стали шире использовать интернет и другие современные технологии в работе с гражданами? Как я поняла, на этого слушателя произвел большое впечатление даже случайный визит в интернет, но, правда, за счет чего это впечатление получилось, нам так и не стало ясно. Но сейчас на связи Николай из Брянской области. Николай, здравствуйте.
Всем доброе утро. Ну, примерчик такой может быть внешне и не связанный с темой, но все-таки прослушайте. Значит, я, в общем-то, по рекомендации председателя Брянского областного правления общества слепых Сычева Александра Андреевича подал заявление на приобретение компьютера. Заявление это пролежало там не больше, не меньше, как год, а ничего я не получил. Потом слышу, а зачем я ему обязан это давать? Значит, мне порекомендовали потом подать заявление на курсы компьютерщиков. Существуют такие для членов общества слепых. Но и в этом отказали. Пока, прошу прощения за выражение, значит, буквально снял собственные штаны и компьютер все-таки себе достал. В интернете, правда, еще не работаю, но довольно быстро к этому продвигаюсь. Вот. Вот так, собственно говоря, и наша организация, и общество слепых, и наше государство, наверное, так относится к вопросу приобщения инвалидов, значит, к современным достижениям человечества.
Спасибо, это был Николай из Брянской области. Мы спрашиваем сегодня, замечаете ли вы, что чиновники стали шире использовать интернет и другие современные технологии в работе с гражданами? И вот Николай обратил наше внимание, что для того, чтобы чиновники могли это активнее использовать с гражданами, для начала нужно тем гражданам, которые нуждаются больше всего в контакте с чиновниками и, может быть, не могут прийти туда ногами и с бумагой, обеспечить тот самый доступ в интернет. Чему те же чиновники опять-таки препятствуют. Все взаимосвязано. Но послушаем еще, может быть, ответ на наш вопрос. Замечаете ли вы, что чиновники стали шире использовать интернет и другие современные технологии? Пишет нам посетитель сайта из Екатеринбурга. В администрацию города отправлял вопрос касательно благоустройства и вопиющего бескультурья. Через 2 месяца пришло бумажное письмо из администрации района. Отписка, толку ноль. Это так наш слушатель из Екатеринбурга ответил на наш вопрос о способности чиновников пользоваться высокими технологиями. Есть и ответы на этот вопрос на пейджере и смс-сообщениями. Дмитрий пишет: «Житель нашего дома добился ремонта стяжки вокруг фундамента, так как глава города дружит с интернетом. Программа электронного правительства заставит и остальных чиновников подружиться с ним, тем более что работа с компьютером на уровне пользователя рассчитана на домохозяйку. Но что будут делать эти чиновники, когда реформа электроэнергетики сверхнет своей новой гранью и в розетках исчезнет свет благодаря какому-нибудь необыкновенному мокрому летнему дождю?» Иронизирует Дмитрий в ответе на наш вопрос Считаете ли вы, что чиновники стали шире использовать интернет и другие современные технологии в работе с гражданами? Но если кто-то хочет еще поговорить на эту тему, ну, по крайней мере, оставить свое впечатление, мнение, заходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». А в нашей программе мы общение на эту тему сворачиваем.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России продажи легковых и легких автомобилей в прошлом году выросли на 30%, а в Китае и того больше. Лишь европейцы и в 2010 году продолжали покупать автомобили все менее охотно. Это и другие темы в утреннем выпуске экономических новостей, которые представляет Сергей Сининский.
Объем экономики России в 2010 году по предварительным расчетам увеличился на 3,8%, а объем промышленного производства на 8,3%, заявил премьер-министр Владимир Путин. Реальный эффективный курс российского рубля по предварительным оценкам Центрального банка повысился в течение 2010 года на 7,1%, в том числе к доллару на 4,2%, а к евро на 15%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, ее реальный эффективный курс отражает разницу в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Инфляция в России в целом за 2010 год составила 8,8%. Окончательные данные представила Федеральная служба статистики. Чистый отток частного капитала из России в прошлом году по предварительным оценкам Центрального банка составил 38,3 миллиарда долларов, из них 22 миллиарда пришлось на четвертый квартал. Общий внешний долг России по предварительным данным Центрального банка увеличился в 2010 году примерно на 3,5% и составил в целом 483 миллиарда долларов. 60% этого долга приходится на нефинансовые компании и предприятия, еще 30% на российские банки. Продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2010 году увеличились на 30% и превысили 1 миллион 900 тысяч машин. Такие оценки представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В Европейском Союзе продажи легковых и легких коммерческих автомобилей сократились в 2010 году на 5,5%, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. Одним из главных факторов стало падение продаж на крупнейшем автомобильном рынке Европы, в Германии, где они сократились на 23% к уровню 2009 года. В Китае в 2010 году было продано в целом более 18 миллионов автомобилей, на 32% больше, чем годом ранее, сообщила Национальная ассоциация автопроизводителей. Китай второй год подряд остается крупнейшим по объемам продаж автомобильным рынком мира, опережая Соединенные Штаты, где в 2010 году было продано в целом 11,6 миллиона автомобилей, на 11% больше, чем годом ранее.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 9 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На открывающемся сегодня в Брюсселе заседании Европарламента будет рассмотрена ситуация в Белоруссии. Оппозиционная коалиция «За Россию без произвола и коррупции» намерена этим летом выдвинуть единого кандидата в президенты России на выборах 2012 года. Состояние члена Конгресса США Габриэль Гиффордс, получивший тяжелое ранение в голову при нападении в штате Аризона, улучшилось. В Магадан завезли партию овощной продукции из Китая, в которой, по предположению Россельхознадзора, содержится большое количество нитратов и пестицидов. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 95 копеек, евро 40 рублей 12 копеек. Таковы новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать подробности некоторых самых заметных публикаций в сегодняшней российской прессе. И я приветствую в студии Павла Куравского. Павел, еще раз доброе утро.
Доброе. Российских юношей ждет непростой год. Газета «Ведомости» сообщает, что в пятницу 14 января в Думу единороссами была внесена поправка в закон о воинской обязанности, изменяющая сроки призыва в армию. Весенний призыв, начинающийся 1 апреля, продлен с 15 июля по 31 августа. Эксперты видят в новом проекте попытку увеличения призывного контингента за счет школьников, поступающих в вузы, а также окончивших вуз призывников. Новые «Известия» отмечают, что председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова решительно выступает против данной инициативы «Единой России», так как эта инициатива, по мнению Мельниковой, подрывает проводящуюся военную реформу и может серьезно ударить по всему высшему образованию. Такое удлинение срока весеннего призыва полностью лишает школьников возможности поступить в высшие учебные заведения. Получается, выпускник сдает документы ЕГЭ, а к моменту зачисления, которое происходит после 20 августа, его уже могут забрить в армию, объяснила суть изменений правозащитница. Независимая газета заявляет, что поправки еще не рассмотрены, а в армии почти все учебные подразделения, воинские части и центры уже перешли на ускоренную трехмесячную подготовку сержантов и специалистов для войск. Главком сухопутных войск генерал-полковник Александр Постников убежден, что это приведет к повышению боеготовности. У оппозиции иная точка зрения. Бывший командующий Черноморским флотом, депутат от фракции КПРФ Владимир Комоедов считает, что за три месяца невозможно подготовить грамотного специалиста, тем более сержанта, который, кроме знания военной специальности, должен обучать и командовать личным составом. В цивилизованных армиях мира на подготовку таких специалистов отводится как минимум от года до двух лет. Все они служат на профессиональных должностях. Адмирал Комоедов считает, что именно к этой модели нужно стремиться. Назначать молодого, необстрелянного воробья после трехмесячных курсов на должность сержанта в войска – это профанация военной организации страны, убежден адмирал Владимир Комоедов. Другая важная тема. Холодное оружие. В обеих российских столицах коммунальщики проигрывают в борьбе со снегом и льдом. В конце минувшей недели серьезной критике подверглись коммунальные службы Москвы, напоминают новые «Известия». Мэр столицы Сергей Собянин обратил внимание на работу с наледью и сколом сосулек. В плохой борьбе с ними он видит вину подрядных организаций, которые не справляются с заказами. Но если в Москве халатное отношение компаний к своей работе еще не наносило серьезного ущерба здоровью граждан, то в Санкт-Петербурге жертвами наледи и сосулек все чаще становятся дети. Все дела, связанные с травмированием и гибелью детей в северной столице, Следственный комитет России взял под особый контроль, пишут новые «Известия». Политики требуют привлечения к уголовной ответственности не только рядовых чиновников, но и губернатора Валентины Матвиенко. Памяти погибшего от ледяной глыбы 6-летнего Ивана Завьялова посвящена сегодня передовица и вторая страница «Новой газеты». Дачный налог. В России может не остаться дачных построек, с которых собственники не платят налоги. Министерство экономики и развития предлагает неучтенную недвижимость записывать в кадастр принудительно, пишут «Ведомости». Это делается в исполнении поручения президента. Из-за неучета строений местные бюджеты не добирают налог на имущество физических лиц, говорит директор департамента Минэкономразвития Андрей Ивакин. По его словам, стоит задача не повысить налоги, а заставить платить тех, кто этого не делает. Полномочиями для выявления неучтенной в кадастре недвижимости предлагается наделить муниципальные земельные инспекции. Далее делается упрощенная оценка постройки, стоимость строения включают в кадастровую стоимость участка, и собственник начинает платить повышенный земельный налог, объяснил Андрей Ивакин. Дать рыночную оценку неучтенной недвижимости нельзя, поэтому она будет близка к инвентаризационной. С начала нового года цены на бензин существенно взлетели вверх. За первые две недели года АИ-92 поднялся в цене на 0,8%, АИ-95 на 0,7%. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 2,6%. Александр Назаров из ЭФК «Метрополь» заявил газете «Коммерсант», что на рост цен на бензин в конце 2010 и начале 2011 годов повлияла налоговая политика государства и высокие цены на нефть. Пока рост цен ниже роста акцизов, поэтому активно дорожать автомобильное топливо будет всю весну, добавляет эксперт. Эксперты центра «Кортес» ожидают, что розничная цена на бензин в начале мая достигнет 28 рублей за литр. Таковы основные темы сегодняшних газетных публикаций.
Да, Павел, мы с вами еще встретимся в программе «Свобода в полдень». Сегодня газеты читает Павел Куравский. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В минувшие выходные подмосковные экологи возобновили акции в защиту Химкинского леса, через который правительство России решило проложить новую трассу Москва-Санкт-Петербург. В эти дни компания «Российские автомобильные дороги» возобновляет работы по прокладке дороги. Напомним, что в конце лета минувшего года работы были приостановлены по личному распоряжению президента Дмитрия Медведева после многочисленных акций протеста экологов в защиту Химкинского леса. Наша рубрика «Общественное мнение» посвящено сегодня отношению россиян к этой проблеме.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 5% опрошенных Левада-центром внимательно следят за развитием событий вокруг Химкинского леса. 29% много об этом слышали, 34% что-то слышали, но не знают, в чем суть, а еще треть респондентов впервые об этом слышат. Среди тех, кто об этой проблеме знает, подавляющее большинство на стороне противников прокладки трассы через Химкинский лес. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований центра.
2/3 тех, кто следит, явно разделяют позицию инициаторов движений протеста, акции протеста, собственно, журналиста Михаила Бекетова, местного журналиста Химкинского, который поднял эту проблему и который в результате стал инвалидом, поскольку был жестоко избит, как можно предположить, в связи с этими своими выступлениями. Почему? Ну, можно сказать просто, что население защищает, ну, хотя бы тот уровень экологии, который есть на сегодняшний день. Экологическая проблема постоянно на протяжении всех лет наших опросов, в общем, проблема достаточно серьезная, особенно в крупных и крупнейших городах. Но мне кажется, что за, собственно, экологической проблемой тут еще стоит процесс, который обозначился в последние 2-3 года, и это противостояние локальное, всегда в масштабах какого-то отдельного населения, населенного пункта, более или менее большого, противостояние между населением и властью. Часто бывает, что причиной становятся дороги, состояние экологии, какие-то инициативы власти, которые не были продуманы, просчитаны и которые восприняты населением как, ну, как бы идущие вразрез с интересами большинства. Но вот мне кажется, что за проблемой Химкинского леса есть и такая составляющая. Причем уходящая, можно думать, даже на самые верхи власти, поскольку, как можно предположить по действиям, президент Медведев скорее поддерживает позицию противников того, чтобы проводить шоссе скоростное через Химкинский лес, в то время как экс-мэр Москвы Лужков и, как можно предположить, отчасти Владимир Владимирович Путин, скорее на стороне сторонников шоссе. И в такой мягкой, не очень определенной форме, вот мне кажется, что за этим конфликтом, помимо очень серьезной экологической проблемы, есть и политическая составляющая.
Какие социальные возрастные группы прежде всего возражают против прокладки магистрали через Химкинский лес?
Это достаточно широкие группы. Это женщины, это люди не самых высоких доходов. Условно говоря, это некоторое социальное большинство. Женское, не очень обеспеченное, в то время как все-таки за то, чтобы прокладывать шоссе, чаще других выступает обеспеченная молодежь, ну, которая здесь видится, видимо, чисто техническая проблема. То есть нужна скоростная дорога. В этом смысле Химкинский лес или какой-то другой лес, он как бы не представляет для этой фракции молодежи какую-то проблему.
Что, на ваш взгляд, показала обществу история с Химкинским лесом вот на нынешнем этапе ее развития? Ведь его защитникам все-таки удалось приостановить прокладку трассы. пробраться через лес.
Да, мне кажется, это интересный в этом смысле пример. Во-первых, это инициатива местного журналиста, который все-таки после всех неприятностей, которые он перенес, и после всех попыток замять проблему, это проблема, которая все-таки из местной стала федеральной проблемой. По итогам 2010 года 6% российского населения отнесли акции в защиту Химкинского леса к событиям года. Это не такой высокий процент, но это все-таки значимый процент. Иначе говоря, событие стало общим событием для страны. Во-вторых, все-таки благодаря общественным инициативам удалось добиться, ну, пока не очень понятно, на 100%, надолго ли, навсегда, или на короткое время, но все-таки удалось добиться успеха. И третье, то, что мы говорили о политической составляющей, ну, таком, так сказать, тлеющем протесте отдельных групп и отдельных локусов страны против местной, а нередко и против центральной власти. Мне кажется, на Химкинском лесе и акциях по защите его сошлись вот эти очень серьезные и любопытные для социолога тенденции последних лет.
Социолог Борис Дубин в рубрике «Общественное мнение». Итак, большинство тех, кто знает о проблеме Химкинского леса, выступают в его защиту. Однако знают об этой проблеме далеко не все россияне.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Павел Куравский и продюсер Михаил Касторов. Далее, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор авторской программы Дмитрия Савицкого «Время джаза». Сотый юбилейный выпуск программы посвящен трубачу-виртуозу Рою Элдриджу, тромбонисту Джей Джей Джонсону и тенор-саксофонисту-композитору Бенни Голсону. Все они появились на свет в январе. Повтор программы «Время джаза» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Ну а с вами мы встретимся в следующий раз сегодня в 12 часов 7 минут, когда начнется информационная программа «Свобода в полдень». Я желаю всем удачного дня. Слушайте Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Судья Данилкин Виктор Николаевич, который провозгласил этот приговор, не является, по сути, его автором.
Сотрудник местного КГБ ознакомил Милан Михайлевич с решением властей
о... Выход из правительства 11 министров демонстрирует намерение...
Отчет МАК является неполным.
Три месяца срок, чтобы к завершению декларационной...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».